грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последнее время все более обострились проблемы столичного мегаполиса, а тем ближе полсрока пребывания мэра Собянина на посту ее руководителя. И эту тему мы сегодня обсудим с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Как по-вашему, чем отличается стиль управления Москвой Собянина от его предшественника Юрия Лужкова?
Дело в том, что Юрий Михайлович имел довольно жесткий авторитарный стиль. Сергей Семенович стиля не выработал вообще никакого, с моей точки зрения. Его стиль, если это можно так назвать, не принимать решения. То есть вот какая-то проблема назрела, ее, в общем, надо как-то решать. Причем решать вдумчиво, не спеша, так, например, как проблема транспортной в Москве, которая связана с очень многими вещами. Это же не только там пробки, это отсутствие парковок, это транспортный налог, это низкое качество работы наземного транспорта, это с низкой скоростью развивающаяся сеть метро. То есть масса проблем, которые требуют серьезного обсуждения и решения. Значит, в нашем же случае не было публично озвучено никакого решения, и вдруг ниоткуда не возьмись введение так называемых транспортных полос. Который от общественного транспорта, как вы понимаете, больше не стало того, что для него выделили отдельную полосу. И людей, которые ждут автобуса минутами, десятками минут на окраинах, тоже меньше не стало. Все равно людей есть на машинах. К чему это в итоге привело? Решил эту проблему? Нет. Стиль Сергея Семеновича не решать проблему до последнего, а когда она уже взрывается, делать странные, нелогичные шаги. Если это можно назвать стилем вообще.
А как, по-вашему, относится Собянин к оппозиции? Вот мэр Лужков ясно давал понять, что будет бить дубинками всех несогласных по 31 числам. Собянин же так в открытую не утверждает.
Опять-таки, вот ровно та же ситуация. Ничего не говорит, но людей все равно бьют. Понимаете? Вот никаких обоснований нет, но людей все равно бьют почему-то. Это стиль Собянина, понимаете, это стиль Собянина. В качестве примера хочу привести, как-то раз один мой хороший, добрый, знакомый дизайнер сказал следующую вещь. Говорит, понимаешь, чем отличается пустое место на бумаге от пробела? Я говорю, а чем? Пробел – это организованное пространство. Оно именно там должно быть таковым. Так вот, ничего не делание может быть тоже быть организованной, правильной, мудрой стратегией. Я, кстати, когда-то придерживался в 98 году Примаков во время кризиса. Это может быть как стратегия, ничего не делать и не принимать никаких решений. Но когда это не является стратегией, не является стилем, а является беспомощностью, это приводит к плохим результатам.
А по уровню коррупции можно ли мэра Собянина и его окружение приравнять к команде Лужкова?
Я думаю, нет.
Вот, видите, мы нашли все-таки отличия в стиле работы. То ли они еще не набрали темпов?
Да то ли не смогли это все дело организовать, понимаете? Это что же такой вопрос? Вот смотрите, у Юрия Михайловича Лужкова была своя команда. Ни для кого не секрет фамилии членов этой команды. Это там Бирюков, например, там префект Зотов, Ресин, ну и еще там десятка три фамилий, наверное, да, в общей сложности. Не хватит пальцев на руках. А кто команда Сергея Семеновича? Вот откуда она взялась, кто эти люди? Вы знаете?
Какие-то остатки, вторые лица из команды Лужкова?
Нет, те люди, как были команды Лужкова, так, собственно говоря, и остались. Несмотря на то, что Лужкова нет. Они как бы корпоративно, да. А не оттуда.
Да, ну вроде перебежчики есть, типа Ресина, который помогал Собянину на первых шагах.
Я не вижу у Сергея Семеновича команды. При этом, вот сейчас прошло ровно полсрока, его будет на днях, он мог команду создать. Были варианты, да? Вариант номер первый. Переманить к себе эффективных федералов. Благо, они все равно все в Москве. Вариант второй. Кого-то подтягивают снизу, с муниципалов, например, даже, да, с руководителей районов. Тоже был такой вариант. Но ни тот, ни другой не реализован. То есть команды нет. То есть он выбрал для себя стиль работы с тем, что есть. Ну, работа с тем, что есть, и плюс еще то, о чем сказал ранее, стиль непринятия решений, все это в сумме дает очень печальный результат, с моей точки зрения.
А вот вы общаетесь с муниципальными депутатами Москвы. Удается ли возродить самоуправление в столице?
Нет.
А что вот этому мешает?
Значит, происходит странный момент, странный такой тренд, мутация, видоизменение полномочий местного самоуправления. Объясню на примере. Вот люди, которые год назад, выборы были 5 марта, баллотировались на пост муниципального депутата. Они понимали свои полномочия, каковы они есть. Это формально, которые даны были полномочия там, значит, спорт, культура, досуг, опека, и плюс огромный пласт работы с жителями, да? Вот они сбрались. За этот год произошло видоизменение полномочий следующим образом. Был принят 39-й закон города Москвы, который ввел огромный пласт работы по контролю над ЖКХ и благоустройством. Был положен на депутатов, заметим, контролю. То есть люди должны, не имея специальных знаний и навыков, ходить контролировать коммунальщиков. А потом еще, через полгода, были отняты изначально данные полномочия. Опека, досуг, спорт и так далее, и так далее. То есть, получается, люди баллотировались на одну должность с одним кругом обязанностей, а сейчас вынуждены тащить на себе другой круг обязанностей, на который они, в общем-то, изначально не подписывались. Я напоминаю, что практически все депутаты муниципально работают на общественных началах, за исключением тех, кто возглавляет муниципальное собрание, являются депутатами административными, назовем их так.
Да, но вы должны были протестовать.
Протестовали. Огромное количество депутатов выступало против этого. Но как бы, очень трудно, да, плеть в обуху не перешибешь. Единственное, к чему нам удалось апеллировать довольно удачно, я считаю, это к тому, что Собянин создавал, были такие попытки, имидж, скажем так, просвещенного властителя в части местного самоуправления и родителей за его расширение. И мы как бы к этому имиджу апеллировали и, так сказать, нанесли ему некоторое количество царапин, да, пытаясь защититься, чтобы от нас не отобрали права. Ну и хоть что-то там удалось сохранить, по крайней мере, отобрали их не у всех, у 58 муниципалитетов из 125. Но, в принципе, нам, конечно, тяжело. То есть расширение прав местного управления не произошло.
А вот вам лично что удается сделать в своем муниципалитете?
Значит, дело в том, что я являюсь координатором Совета муниципальных депутатов, как бы, и мы координируем позиционных и независимых депутатов практически со всей Москвы. У нас, скажем так, в нашей орбите порядка 300 человек. Мы регулярно проводим форум муниципальных депутатов, проводим обучающие семинары в части права, жилищно-коммунального хозяйства, обмен опытом, подписываем разного рода письма к мэрии, участвуем в рабочих группах, которые создаются там мэрии, Советом муниципальных образований Москвы. То есть мы, наше взаимодействие, это первое, обмен опытом, Б. Взаимопомощь. В. Выстраивание единой позиции по отношению к мэрии, по защите прав местного управления.
Как по-вашему, могут ли вырасти из ваших коллег, муниципальных депутатов, будущие депутаты Мосгордумы?
Ну, не из всех, конечно, из многих, я думаю, могут вырасти, да.
Это будут независимые или они как-то при какой-то партии примыкают?
Вы знаете, я скажу честно, сейчас вот у моих коллег разочарование во всех партиях. Те, кто избрались при поддержке КПРФ, разочарованы в КПРФ. Те, кто избрался при поддержке СРФ, разочарованы в СРФ. То есть разочарование идет практически во всех партиях, но партия от этого, как мы с вами понимаем, никуда не исчезает. И когда встанет вопрос, от какой партии идти, возможно, будут люди пользоваться поддержкой этой политической силы, возможно, пойдут независимыми. Но де-факто я могу сказать, что независимые люди в своих суждениях и в своих поступках.
Да, но тем не менее, в Москве к тому времени сколько партий будет участвовать в выборах в Мосгордуму?
Ну, не знаю сколько. Дело в том, что сейчас, по-моему, Минюст там порядка 50 зарегистрировал. Уж всех-то не упомнишь. Все могут участвовать при желании.
Да, но какие-то, очевидно, уже фавориты видны.
Мне трудно говорить о фаворитах. Ну, давайте попробуем попрогнозировать, раз уж на то пошло. Да? Хотя до выборов полтора года, подчеркиваю. Они будут 14 сентября 2014 года. Фавориты. Ну, если мы посмотрим на результаты последних выборов, которые были в Москве, я имею в виду президентские выборы, то неожиданно много взял Михаил Прохоров. Я думаю, что некая фора у него есть уже.
Гражданской платформы.
Да, некая фора есть. Вопрос, растеряет он, так сказать, за полтора года или нет, мне непонятно. Может быть, он ее уже растерял за тот год, да? Я могу это допустить. Прохоров, да. Значит, думаю, что стабильные позиции у Компартии. Стабильно невысокие, но и стабильно не ничтожные. То есть у нас стабильно в Думу проходит. Все остальное, как бы, у меня вызывает большие вопросы. ЛДПР, СР у меня вызывают большие вопросы. Яблоко не знаю, не берусь судить. Единая Россия может взять, ну, совсем ничтожно мало, на самом деле. Потому что я хочу отметить, что на муниципальный выбор, на выборы муниципальных депутатов в прошлом году, 5 марта, ни один кандидат под флагом этой партии не шел. Все шли как самодвиженцы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. Пол срока пребывания Собянина во главе столицы. Итоги и разочарования. Это тема нашей беседы с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что проблемы, накопившиеся в Москве за полсрока пребывания Собянина во главе правительства Москвы, мы обсуждаем с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов столицы. Он находится в нашей студии. А что бы вы отнесли к числу откровенных провалов новых властей столицы?
Откровенных провалов, опять-таки, нет. Понимаете, в чем дело? Вот стратегия ничего не делания, да, и стратегия непринятия решений, она тебя в то же время страхует от каких-то уже явных катастрофических провалов, да? Явных провалов нет. Раздражение есть. Раздражение плиткой бордюрной. Плитка хорошая идея, просто кладется она очень плохо. Я видел хорошо положенную плитку. По ней может ходить, вот дамы могут ходить на каблуках без всяких проблем. Но это кладется откровенно плохо. Потом, стали хуже убирать снег зимой. Ну, факт ведь. Вот уж на что меня трудно заподозрить симпатию к Юрию Михайловичу, но при нем снег убирали лучше. Это тоже факт. И кличка Сугроб Семенович, она, знаете, тоже вот не просто так взялась. Сугроб Семенович.
Да.
Ну вот, это плохо, да, люди это видят. Что еще? Ну вот, пожалуй, да. Пожалуй, так. Значит, качество обслуживания домов не улучшилось. Программа капитального ремонта типовых домов прекратилась. Программа отселения из пятиэтажек прекратилась. И люди, которые должны быть снесены еще году в 7-м, они до сих пор стоят. Я вот Войковский район, да, вот где, так сказать, депутатствовал. Там дома-то стоят 1929 года постройки. Их должны были снести. Я вот еще когда избирался первый раз, там как в 2004 году, вы в 2005 стояли план сноса. Да, у нас сейчас 13-е, дома есть. Их никто не сносит, жить не очень тяжело. У них по проекту не было ванн, например. Да? Там ванны люди сами себе в кухне ставят. Вот там простой пример. Что еще? Убрали ларьки. Борьба с ларьевой торговлей. Хорошо или плохо? В принципе, скорее, хорошо. Но там, где ларьки действительно нужны, потому что есть районы отдаленные, где далеко там идти к магазину, новостройка, а ларька с хлебом нет, это плохо. То есть стиль, даже опять-таки отсутствие стиля, элемент компанейщины. Это элемент компанейщины. Давайте уберем все ларьки, давайте, убрали. Давайте ведем везде полосы транспорта. Хорошо, ввели. Лучше стало? Нет. Очень много нареканий. Давайте плитку везде положим. Лучше стало? Очень много нареканий.
А вот сегодня, давайте обсудим сегодняшнюю новость, обыску Олега Митваля. Как, по-вашему, это сведение счетов с предыдущим политическим конкурентом и с предыдущим поколением руководителей Москвы?
Ну, я не думаю. Давайте так вот откровенно. Да? Очень легко сейчас сказать, что обыску Митваля – это очередная демонстрация там, злой воли чекистского режима против либерально настроенного политика, там, ну, полуоппозиционного и так далее. Все это полная фигня. Митвали коммерсант. Значит, проштрафился, отвечай. Мне лично Митвали совершенно не жалко. Я прекрасно помню, значит, его деятельность на посту префекта Северного округа. Я думаю, что там есть для этого вполне реальные основания. И я думаю, что не Сергей Семенович играет первую скрипку в этих обысках.
Я эти вещи не связываю. Да, спасибо. Слушаем вопрос. Вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вам слово.
Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Владимир, вот вчера я вернулся из Москвы. И что я отмечаю? Конечно, нового поменяли Собянин, но это не спец по Москве. Почему? Вот в Москве 5 миллионов автомашин. Москва не приспособлена для такого количества вообще. Это первое. Кругом стоянки, везде машин, и кругом крутится коррупция. Штрафы за незаконные стоянки. Третье. 5 миллионов автомашин. Ежедневное потребление, ну, минимум 20 литров. Так? Умножьте выброс этих 5 миллионов. Экология, здоровье и так далее. В общем, я хочу сказать, Госдума должна уйти в отставку вместе с Собяниным, потому что не, вот с моей точки зрения нет специалистов. Они только тащат, все там сидят. Вот. Спасибо вам, до свидания.
Да, но вопрос, я так понял, к Петру, каково экологическое состояние, и думает ли кто-нибудь об этом?
Ну, трудно оценивать, понимаете. Дело в том, что я коренной москвич, я вырос в этой атмосфере. И, в общем-то, да, я могу отметить, что когда я выезжаю на пару дней из Москвы, я сразу чувствую разницу. Ну, я, как и 10 миллионов москвичей, вынужден жить в этом. Могу себе и остальным 9 миллионам 999 990 людям просто посочувствовать.
Вот как на свежий взгляд провинциала вот эта проблема с парковками у нас решена?
Вот. Вы знаете, я вот как бы сейчас живу без машины и, в общем, рад этому, скажу честно. Но на примере своего двора вижу, что проблема не решена никак. Появились парковочные карманы за счет детских площадок и зеленых насаждений. Значит, эти парковочные карманы жителями, которые понимают, что вот на них только хватает, на следующий уже не хватит, забиваются старыми автомобилями. Потому что я знаю там людей, которые просто держат старые автомобили, как бы цена которых на рынке там $300, там 30-летняя Волга. Но она занимает дорогостоящее парковочное место, которое, заметим, ничье. Оно официально не принадлежит никому. Но оно занимается, чтобы потом, когда сын купит нормальную машину, вот эту там выкинуть, а поставить хорошую. Там никак эта проблема не решается. Я думаю, что ее можно решать, ну, в принципе, комплексно. Это непростая задача. Я набросаю несколько идей. Первое. Жестко запретить хранение автомобилей на парковочных местах. Приехал, уехал, приехал, уехал. Второе. Запретить фактическую приватизацию парковочных мест людьми. Потому что сплошь и рядом бывает, может быть, вы сталкиваетесь, вы приезжаете, паркуете машину. Потом вам кто-то тарабанит по машине и говорит: это мое место. Почему твое? Оно же ничье, да, официально. Запретить эти вещи. Потом, еще одна идея. Предложить облегчить или вообще минимизировать таможенные пошлины на автомобили микростандарта. Западный Smart, маленькие Toyota, вот эти все машины, которые занимают там буквально там несколько квадратных метров. Для них пошлины снизить просто до предела или вообще аннулировать. Предложить нашу автопрому пускать такие автомобили. Это опять-таки вопросы, да, парковочных мест. Дальше. На эти же автомобили, на небольшие, низкий налог. И большой налог прогрессивный на джипы, которые размером с автобус. Потом, развитие общественного транспорта. Я бы ездил на автобусе, понимаете, но мне невыгодно его ждать. Я очень долго его жду. Мне быстрее доеду на машине. Развитие общественного транспорта. То есть проблема парковок, она в лоб не решается. То есть давайте заасфальтируем все. Берем детские площадки, зелень, лавочки. Эта проблема так не решается. Надо людям дать альтернативу. Я бы вот сейчас езжу на общественном транспорте, он меня не очень устраивает. Но как бы, если он будет лучше, я знаю, что мои соседи тоже будут на нем ездить.
Давайте послушаем еще вопрос. Вам слово. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, Лобня, ближайшее, самое ближайшее Подмосковье. Значит, я сначала хотел бы высказать свое мнение, а потом задать вопрос. Ну, по моему мнению, мы прежде всего такого большого региона, это должен быть не политиком, а хозяйственником. Ну, вспомним хотя бы недавнее прошлое Гавриила Попова. Там 91-й, 92-й год, это была какая-то непонятная смесь политики и так далее. Но это был переход, это можно простить. Надо отдать ему должное, он отошел отдел. То же самое было в Питере, Собчак. Я не буду дальше эту тему развивать. Задача мэра, я повторяюсь, это решение хозяйственных вопросов и развитие региона. И надо сказать, что Собянин, по моему мнению, а я в Москве бываю каждую неделю, он все-таки решает вопросы. Но время-то прошло слишком мало, он только-только начинает врубаться этот в колоссально большой, ну, да, регион. Мало. Торопиться не надо. А вопрос мой очень простой. Вот если бы дилемма стояла, выбор мэра из политика, хорошего политика или хорошего хозяйственника, руководителя, кому бы вы отдали предпочтение? Спасибо большое за внимание.
Это был вопрос ко мне, да?
Да, слава Петру Милосердию.
Я отвечу. Я бы выбрал хорошего политика. Объясню почему. Потому что хороший политик может стать хорошим хозяйственником. А вот наоборот, вряд ли. Потому что хороший политик, но подчеркиваю, именно хороший политик, он уже во многом хозяйственник. Это человек с командой, это человек, который вынужден ежедневно решать массу проблем, массу задач креативного плана, хозяйственного плана, бизнес-плана и прочего. Хороший политик, на самом деле, это командарм, это командующий армией своих сторонников, своих избирателей, своей команды. То есть я считаю, что хороший политик, он уже во многом хороший хозяйственник. И хороший политик может стать хорошим хозяйственником и на территории Москвы. Просто у нас зачастую слово политик является синонимом слова балабол, понимаете? И считают, что хороший политик – это тот, кто умеет хорошо балабулить, да, извиняюсь за просторечие. Но это не так. Хороший политик, на самом деле, это не Жириновский с подвешенным языком. Отнюдь.
А как по-вашему, вот вы ветеран политических битв в Москве, была ли когда-нибудь реальная альтернатива на выборах Лужкову?
Реальная альтернатива на выборах Лужкову вряд ли когда-то всерьез была. Потому что все, кто шли бороться с Лужковым, шли за повышением собственного рейтинга с целью дальнейшей конвертации куда-либо. Будь то Кириенко, будь то Лебедев, будь то еще кто-либо.
Да, по-моему, еще Бородин.
Бородин, ну, Краснова можно вспомнить, глава управы Краснопресненского района. Кто еще? То есть и люди шли бороться с Лужковым, чтобы как бы отблеск его тени, так сказать, отблеск его света, прошу прощения, а он как бы их чуть-чуть приподнимал. Это неправильно. Я считаю, что альтернатива Лужкову, конечно, есть, только вот как бы люди эти боялись выходить на выборы по понятным причинам. Я могу привести пример, раз что-то пошло, какие-то фамилии конкретные. Вот мне очень нравился, он почти год проработал, меньше 9 месяцев, был префект САУ Хардиков. Потом на него уголовное дело возбудили, что он Батурин якобы украл земли на миллиард долларов где-то там в Кубани.
Прибалтику уехал.
Да, выехал в Прибалтику, сейчас где-то там скитается по там, Прибалтике, Германии. Я хочу сказать, это был неплохой префект. Он действительно входил в проблемы, он влезал в них, он общался с людьми, он ездил по территориям, он чехвостил бездельников. Он, кстати, был неплохой. Не буду делать выводов, какой был бы мэр, просто я его застал. Вы знаете, мне нравился.
Ну, поэтому, очевидно, с ним и свели счеты.
Вполне возможно.
Он в Северном округе был?
Да, префект САУ. Митрук, кстати, потом после него пришел, так, между прочим.
Еще звонок, вам слово.
Алло, это мне?
Да-да, вам слово. Вопрос ваш Петру Милосердову.
Ага. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Милосердов, дело такое. Вот я летом был в торговом центре храма Христа Спасителя и на крещении ребенка. Ну, посмотрел, там торговля идет бойкая. Денег, наверное, там тьма тьмущая гуляет по этому храму. И недавно, вот неделю тому назад, по интернету я прочел, что Собянин выделяет храму Христа Спасителя громадную сумму денег. Это где-то свыше 1 000 000 рублей в день. Это что, храм Христа Спасителя сам себя не может содержать? Работает, торгует без лицензии. Там торговый центр, короче говоря. И еще вдобавок преследует судом нашего какого-то правозащитника. Спасибо. Ответьте мне.
Это имеется в виду глава...
Общество защиты прав потребителей, да, по-моему, там была эта история.
Да, он под судом.
Я, честно говоря, вопрос не очень понял. Что...
Вот как, чем вы объясняете вот это то, что московская мэрия нерочительно тратит деньги на храм Христа Спасителя?
Если честно, я не знаю этих фактов. То есть слово «где-то» в интернете, оно меня немножко смущает. Я бы хотел понять, так оно или нет, чтобы дабы не комментировать непроверенную информацию. Дело в том, что я могу сказать честно, я атеист, как бы никогда этого не скрываю, не скрывал, но я, в общем, отношусь к чувствам православных верующих с пиететом. Поэтому я всегда такие темы стараюсь, прежде чем начать комментировать, всегда выяснить, а что там, о чем идет речь, собственно говоря. Да? Поэтому пока я не знаю, о чем идет речь, я бы отказался от комментариев.
А давайте, раз пошла религиозная тема, как по-вашему, вообще рационально ли возвращение московской недвижимости, вот не самих храмов, а вот и там воскресных школ, которые под этим подразумеваются, недвижимости элитной в собственности Русской Православной Церкви?
Возвращение собственности церкви, вот я задаюсь вопросом, это возвращение кому? Церковь, она вроде бы как должна быть для людей, извините, банальности говорю, да? Если в воскресную школу стоит очередь, она набита битком, вот уже сейчас, то, наверное, да, надо отдать эту церковь, это помещение церкви. Но если никакой воскресной школы на деле нет, или это является уделом очень немногочисленной части выцерковленных людей, тогда я не очень понимаю, зачем это. Дело в том, что я за максимально рациональный подход. То есть, если люди верят в церковь, вот верят данному конкретному приходу, ходят в него, их много людей, Значит, как бы место намоленное. То есть церковь доказала свой авторитет тем, что туда приходят сотни тысяч верующих. Можно ставить этот вопрос. Но не иначе. Иначе получается, что мы отдаем кому? Я за место попам? Я за то, чтобы отдавать воцерковленным людям. Но не за то, чтобы отдавать там структуре под названием РПЦ или конкретно священникам. Я считаю, это неправильно. И, кстати, обратите внимание, вот тут эту статистику я знаю точно, цифру. Последние пару лет идет падение, маленькое, но падение, числа людей, которые приходят в церковь на Пасху, например. Их меньше стало. Значит, люди не верят в церкви. Это очень плохо. Это вопрос к церкви. Я атеист, да, я в это дело не лезу. Но я бы на месте церкви призадумался. И уж, конечно, да, вопрос о передаче недвижимости стоит ставить в таких условиях, они, в общем, рановато.
Слушаем вопрос. Вам слово.
Здравствуйте. Это из Кенигсберга.
Да, добрый вечер.
У меня такой вопрос. Почему москвичи, приезжая в провинцию, вот в частности к нам в Кенигсберг, чувствуют себя на голову выше, чем мы? Вот вам разговор двух москвичей. С этими калининградскими дебилами нечего разговаривать. Посмотрел московские номера на машинах. Так что они у нас популярностью не пользуются в Кенигсберге, москвичи. Хотя все скупают.
Ну, вообще, вот тема нелюбви провинции к столице.
Ну, она известна, в общем, да. Ну, как бы, что ты можешь сказать? Ну, гоните их к черту, этих москвичей. На самом деле, на хамов надо гнать, наверное. Ну, что я могу сказать? Я в Кенигсберге был. Приятный город. Правда, бедный очень, к сожалению. Москвичи здесь не пришел, сразу могу сказать.
А как вы относитесь к политике московских властей в области культуры? Вот деятельность Сергея Капкова, который поставил на ремонт музей в центре города и подозревает его в том, что он отдаст эти выставочные залы своим бизнес-друзьям, и то, что он перекраивает театральную карту столицы.
Давайте судить по результатам. Вот как вы считаете, какой результат деятельности Капкова, который мы можем сейчас обсудить на примере? Ну, приведите пример.
Ну, массовое паломничество в парке культуры.
Прекрасно, парк культуры. Я был после, так сказать, реконструкции. Значит, парк культуры до всех событий являл собой странную смесь Советского Союза и как бы нового времени. Вроде были еще советские качели-карусели, мороженое детям, значит, кукуруза воздушная, леденец-петушок, там, сладкая вата. И в то же время играл шансон, жарили шашлык, лилось пиво. Значит, бумажные тарелочки с кетчупом, шашлык, пластиковые вилки, помните, да, вот это все, как это да. У нас бывает, да. И такая разухабистая какая-то вот жизнь. Вот такой странный гибрид Советского Союза и россияне. Значит, тем не менее, туда ходили люди, кто-то там выпить рюмашечку, кто-то с ребенком на карусели, что-то еще. Значит, я ходил после реконструкции парк культуры. Я не знаю, для кого этот парк сделан. У меня такое ощущение, что он сделан для каких-то бесполых существ, у которых явно не бывает детей. Потому что ребенка там делать на самом деле сейчас нечего. Там просто ребенку скучно и грустно, да? Значит, вот просто посидеть, поесть, это стоит безумных денег. Чашка кофе, по-моему, я там зашел, что-то 220 рублей, чашечка кофе. Да, она хорошая, красивая чашка, приятное место. Но это все-таки парк, это не элитное кафе в центре Москвы. Значит, Wi-Fi у меня там не заработал, скажу честно. Я не смог добиться, чтобы он работал. Играть там в питанг, я не знаю, что это, я к этому не приучен. Я вырос в России. То есть я на самом деле не понял, для кого этот парк. Показать миру, что мы можем калькировать какие-то западные вещи, ну хорошо, показали. Уютно в этом жить? Отвечаю, нет, не уютно. Я пока не понял, какой этот парк сделан. Есть такая категория людей, называется хипстеры, да, мы все это знаем. Угу. Вот, наверное, для них, но не для москвичей. То есть я бы поставил под сомнение результат реконструкции парка культуры. По мне, так лучше пускай будет предыдущий парк с его несколько странным гибридом, но, по крайней мере, там понятно, что делать с ребенком. Ребенок может пить, например, мороженое там, да, или какую-то там покатать на карусели. Понятно, что делать с взрослым, можно пивка попить в выходные. Вот, вот сейчас что делать, я это там не очень понимаю. Мне там просто было неуютно. Может быть, я советский человек, назовите меня совком. Ну, пускай будет так.
Да, вот массовое закрытие музеев на реконструкцию. Политехнического, музея Маяковского и так далее.
Опять-таки, меня вызывает серьезное беспокойство. Что получим в итоге? Я не хочу получить... Вот, знаете, вот, когда вместо парка Горького получился некий обезжиренный вариант, я даже, там, даже не парка...
Булонского леса.
Вот, знаете, пространство. Сейчас такое модное пошло слово «пространство». Раньше было понятно, парк. Все это пространство для чего-то, да, там, для чего пространство? Вот я не хочу получить пространство вместо музея, не хочу получить пространство вместо парка. Пускай считают меня ретроградом. Вот я за то, чтобы сохранился то, да. Я помню хорошо политеха детства, нас повозили экскурсии школьников. Я помню какие-то макеты, пускай наивно выглядят. Хорошо, сделайте хорошие макеты, я не против. Переделайте. Сделайте хорошие макеты, сделайте более доступную экспозицию, сделайте что-то интересное. Но не надо модничать, я вот очень прошу. Передайте Капкову.
Да, так я сам во многом сомневаюсь. А вот то, что театры так с широкого плеча раздаются направо и налево.
Знаете, я не театрал абсолютно, и вот у меня мнения своего по этому поводу нет. Не хочу судить о том, в чем понимаю плохо.
Есть вопрос, еще слушаем звонок.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хочу сказать о том. Я проживаю в Зеленодольске, Республика Татарстан. У нас был до этого Емельянов работал, Геннадий Николаевич. Очень хороший был мир города. И теперь он сейчас находится в Елабуге. А после вот Емельянова пришел Сергей Леонидович, Батин. Даже дорогу не чистили. И теперь его направили куда? В Москву. Ну, он как будет провинциально работать в Москве, убирать, а? Вот скажите, пожалуйста, таких людей зачем набрать? Вот надо Емельянова туда взять.
Спасибо вам за вопрос, но я так его препарирую.
Рекомендация, я понял.
Для москвичей, да.
Собянину передать. Но...
Как по-вашему, можно ли вернуть и выборность мэра, вот то, что наша радиослушница имеет там у себя в Зеленодольске?
Ну, я считаю, да. Я считаю, да, причем без унизительных, глупых муниципальных фильтров, на самом деле. И даже, может быть, без сбора подписей в запредельных масштабах. Потому что мы все знаем, что эти подписи в большинстве своем покупаются или фальсифицируются. То есть сбор подписей фактически стал имущественным цензом. Все известно, на рынке там $5 подпись по Москве. То есть надо собрать там сумму 5 тысяч подписей, ага, $25 000. Зачем это? Я считаю, что правильная процедура здесь была бы сбор инициативной группы в 100 человек, которые бы подписались под тем, что этот чек выдвинут. И это надо действительно проконтролировать, нотариально заверить подписи, пускай Минюст принесут. Дальше чек выдвигается, пускай будут бюллетени там из 100 человек. Ну, что страшного. Двухтуровые выборы, во втором туре выберут кого-то. Ничего дурного в этом нет. Я считаю, что не доверять москвичам, выбирать себе мэра, это верх унижения, ну, как бы унижать этих людей, унижать нас.
А на какие темы вы бы провели референдумы в Москве, которых давно не было?
Я бы провел референдумы, первое, насчет границ Москвы. Второе, это насчет выборности и вообще, по большому счету, отказа от управ и префектуры передачи власти местному самоуправлению. Это второй референдум. То есть сделать нормальную систему МСУ, какая есть в любом нормальном городе. Третье, прямые выборы мэра. Как минимум вот эти пункты. Я считаю, что на самом деле на территории Москвы и Московской области сейчас де-факто существуют три субъекта федерации. Первый – это Москва в пределах МКАДа. Второй – это Большая Москва за пределами МКАДа. Это города Реутов, Химки, Балашиха, включая новые московские территории, Бутово, Митино. Это все, по сути, Большая Москва. И есть Подмосковье. Это все, что дальше 20 километров. Начиная там от Брониса, заканчивая Серебряными прудами, и Дмитровым и так далее. Это все, на самом деле, три разных субъекта федерации по факту. С тремя разными образами жизни в каждом из них. С тремя разными социокультурными средами. И было бы честным это признать.
А какие вы видите минусы в появлении Большой Москвы в присоединении вот этого аппендикса?
Ну, потому что я не вижу плюсов, о чем с этого. Ну, давайте посмотрим. В Советском Союзе в Москве жило на пике 10 миллионов человек. В СССР, ну, это момент переписи 88 года, тогда уже в Советском Союзе было 287 миллионов населения. Таким образом, Москва составляла 3,7%. Столица страны, в ней жило 3,7% населения. Сейчас, вот в этой большой Москве с пригородами, а я их все равно считаю, поскольку люди все равно ездят здесь работать и фактически здесь проводят половину жизни, значит, живет порядка 15 миллионов, при населении 143. То есть 10,5% населения страны, России, живет в ее столице. Это абсолютно неправильно. Это модель Мексики, когда люди бегут в мегаполисы за спасением, за деньгами, работой. То есть сейчас столичные функции в три раза больше стало, чем при Союзе. Там было 3,7, посчитали, сейчас 10,5% населения живет. И, кстати, вот все говорят, вот вы-то москвичи, а я вас напоминаю, нас уже каждый десятый. Скоро будет каждый девятый в стране, это москвич. Потом, когда я слышу там фразу, что вы москвичи, я говорю, да у нас много на самом деле. Больше, скоро каждый девятый будет москвич. Что, с моей точки зрения, абсолютно неправильно.
Да, но вот...
Москва должна остановиться. Москва должна остановиться в пределах МКАД. Должна существовать так называемая Большая Москва. Это пояс вокруг Москвы. И должна существовать остальная территория, как Подмосковье. Я не вижу ничего дурного, если эти подмосковные города возьмут себе Калужскую область, Тверская, Владимирская. Уровень жизни там абсолютно одинаковый, я вас уверяю.
Слушаем звонок. Ваш вопрос нашему гостю.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Так называемая Калининградская, точнее сказать, Кенигсбергская область. Александр, я отметил про себя ответ, очень интересный, по поводу, кто бы был бы мэром Москвы, политик или хозяйственник, поэтому хочу задать вашему собеседнику, Владимир, такой несколько общий вопрос. Вот у нас вчера было интересное событие, 400 лет дома Романовых, и мне хотелось бы услышать по этому поводу некоторые соображения нашего представителя нашей оппозиции. Спасибо.
Ну, Петр, он левых убеждений, он не монархист.
Ну, да, я не монархист совершенно. Не знаю, как это можешь комментировать.
Москва, ну, то, что Москва вообще это как бы проигнорировала.
Знаете, я хочу сказать честно, я большой противник любых споров о русской истории. Я считаю, что это на самом деле вериги, которые тянут нас в прошлое. Есть известная максима о том, что тот, кто не знает своей истории, тот обречен повторять, у того нет будущего. Вот я считаю это глупости на самом деле. Я не могу себе представить, чтобы, допустим, в Великобритании на телеканале BBC шли бы между парламентариями британскими дискуссии по поводу огораживания до крови, до слез, до хрипоты, так как у нас идут дискуссии о Сталине. Оставьте Сталина в покое. Он принадлежит, в общем, к той же исторической эпохе, что Иван Грозный. Это была очень долгая, жестокая эпоха, в которой жизнь человеческая ничего не стоила, по большому счету. Мы живем в другом мире, в другой эпохе. К чему мы должны спорить об этом? Романовы? Ну, наверное, интересно порассуждать об этом. Но для меня это, понимаете, это не является актуальной темой для обсуждения. Понимаете, весь мир живет будущим. Обсуждает всерьез там какие-то технологические прорывы, там, не знаю, те вот места на карте, которые мы считаем, что там живут одни обезьяны, запускают космические корабли, там, Малайзия, например. Люди живут в будущем. Одни мы живем, спорим, вот был ли прав Сталин или не был прав Сталин. А вот сколько людей погибли в ГУЛАГе, там, ну, еще что-то. Я считаю, что эти вещи вредны на самом деле. Вот мое глубокое убеждение.
Как вы считаете, раз заговорили мы про отдаленный выбор Мосгордумы, вокруг каких тем развернется, по-вашему, предвыборная дискуссия?
Я думаю, на самом деле, что очень важной темой будет, это сейчас я прогнозирую, об этом мало кто говорит, это будет налог на недвижимость. Дело в том, что вводится налог на недвижимость от коммерческой стоимости жилья, которая в Москве самая дорогая в России. И, по-моему, там Москва входит чуть ли не в десятку городов мира по стоимости жилья. И налог по факту, мы сейчас, многие москвичи даже не помнят сумму налога. Ну, она так существенна, в принципе, несколько тысяч рублей раз в год. А вот она будет в 5 раз больше, например. Она будет измеряться уже сотнями долларов. И это будет очень важная тема. Я думаю, что тема налога на недвижимость. Я думаю, что тема транспорта. Я думаю, что никуда не ушла и тема миграции. Вот эти темы, они станут ключевыми для компании, я считаю.
А как вы считаете, можно ли было иначе обойтись, решая проблему вот, рабочей силы для ЖКХ, чем то, как ее решила Москва, пригласив киргизов, вот, узбеков и казахов?
Можно было решить. Пригласив жителей Смоленской, Тверской, Владимирской и иных областей. Разумеется, эти люди бы потребовали гораздо больше зарплат. Они бы не хотели жить в подвалах. Но это нормально. Понимаете, я, например, не хочу, чтобы рядом со мной жила другая реальность, состоящая из рабов, из людей другой культуры, другой веры, людей, которые на самом деле меня ненавидят, к тому же, по большому счету. Мне это не надо. Я хочу, чтобы моими соседями были русские, белые, европейцы. Пускай дворник много получает. Это значит, что меньше будет получать главный инженер или владелец управляющей компании. Пускай он умерит свои аппетиты. Пускай покупает себе не джип, а нормальный автомобиль. Я могу сказать, огромный просто масштаб воровства. Это тема для отдельной передачи, сейчас уже просто даже не хочется называть цифры. Пускай умерят свои аппетиты владельцы управляющей компании. Нанимают русских людей.
А почему новые власти Москвы не пытаются разрешить, а только усугубляют эту тему?
А вообще что они пытаются разрешить? Давайте поймем. Вот мы с этого начали нашу дискуссию, да? стиль принятия решения, он какой? Его нету. Вот лишь бы не принимать никакого решения. Вот живет что-то и живет. Плохо там, с проблемами. Но ведь пока взрыва-то нету, значит, не надо трогать. Вот стиль Собянина. Это рано или поздно кончается взрывом. Либо взрывом мощным, либо постепенно эти проблемы нагнивают. Люди начинают, появляются политики, которые начинают на этих проблемах не спекулировать, я не люблю это слово, поднимать эти проблемы. А их действительно поднимают, люди о них говорят. И вокруг Собянина в какой-то момент сформируется критическая масса недовольства. Я вижу, в принципе, она уже формируется. Вот прошло сейчас полсрока Собянина. Вопрос, какие успехи? Успехов нет. Как нет, впрочем, поражений, да, мы это выяснили. Но уже формируется критическая масса его оппонентов. Фамилии их известны, да? Это представители бывшей Лужковской команды. Это вот там эти господа, там, Митвали и прочие. Очень прохладный тон стали брать по отношению к Сергею Семеновичу КПРФ и «Справедливой России», а там очень хорошо чувствуют, как бы, вот, все вот эти движения, да, куда ветер дует. То есть вокруг него начинается постепенно так скапливаться тучи вокруг Сергея Семеновича. Он пока не очень понимает, с моей точки зрения. И как бы единственный его, по большому счету, ресурс — это ресурс доверия высокого нашего руководства. А в Москве-то она ситуация, как бы, время сейчас работает, с моей точки зрения, не на него. Если он в ближайшее время не предъявит каких-то успехов прорывных и какого-то внятного, серьезного, подчеркиваю, демонстративного решения проблем транспортной, миграционной, строительной, проблемы качества ЖКХ, если он всерьез эти вещи не предъявит и начнет, как бы, работать по ним, я думаю, что время начнет работать против него очень активно.
А как вы относитесь к генеральному плану развития? Следовало ли его пересмотреть, когда сменились градоначальники?
Следовало. Начнем с того, что он принимался, если вы помните, в ППХ в августе 2009 года, в августе принимался, да, когда люди были в отпусках все в основном,
да.
Практически без должных экспозиций, без должного обсуждения, ну, принимался так, с кондачка. Конечно, надо пересмотреть.
Слушаем вопрос, вам слово.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Марина, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, больше всего, конечно, жалко в нашей Москве, это Собянина. Вот он, еще никто не говорил, но он там про плитку начали говорить, вроде у него там жена плиточница, а потом вроде бы он не ворует, как про Лужкова, которую Батурина все детские садики застроила своими домами, снесла. А ведь про него ничего не говорят, что он ворует. Вот он так притих, и неужели и такие неугодные? Неугодны жулики, неугодны коррупционеры, и тихие тоже неугодны. Вот какого типа, вы считаете, городоначальник должен быть у нас? Власти у него нет, возможности нет, он не богатый. А вот какого вы бы сами считали нам нужно городоначальника?
Ну, Петр уже чуть-чуть говорил об этом.
Да, интересно, точка зрения, не воруют, уже хорошо, да?
Да, но уже до этого довели москвичей.
Да, то есть, да, этим, не воруют, уже здорово.
Этим уже
с моей точки зрения, это как бы это норма, в общем-то, это, но этого мало. Значит, я считаю, что он должен быть эффективным управленцем. Талантливым, эффективным управленцем. Конечно, никак не должен быть связан с бизнесом. Это для меня понятно, да, раз. Второе, я считаю, моя точка зрения, он должен быть москвичом. Это, кстати, тоже не является панацеей. Юрий Михайлович был москвич коренной. Он должен быть москвичом, он должен быть хорошим толковым управленцем. У него должна быть своя команда, которая все приведет. Желательно, чтобы этот человек был не из бизнеса в чистом виде, чтобы он был производственником, промышленником.
Ну,
хотя с промышленностью в Москве плохо, поэтому в Москве такой человек будет найти трудно.
Да, пока не могу
себе. Может быть. Неплохие управленцы там с уровня районов, посмотрите, где-то там поискать. Потому что на самом деле, как бы, я считаю, что если человек хорошо умеет управлять одним московским районом, он сможет нормально управлять и Москвой. Там просто масштаб увеличится определенное количество раз. Ничего сверхнового, да, куску Москвы управлять, или всей Москвы, в принципе, нету там принципиальной пороговой разницы.
Слушаем вопрос, вам слово.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Это Федор из Екатеринбурга.
Добрый вечер.
Я хотел бы поправить, звоню человек из Кёнигсберга. Я удивлен, что уже отметили 463-е дома Романовых, поскольку 21-го февраля по старому стилю торопятся люди. У меня есть репринт 13-го года, 263-е дома Романовых.
Да.
Вот, а господину Милосердову я хотел бы обратить, он молодой, конечно, торопится, и сравнивает, он всегда сравнивает почему-то то Британию, то еще какую-то демократию буржуазную. Здесь-то еще не преодолен большевизм. Вот почему мы спорим и еще сколько будем спорить вперед. Вы понимаете ли нет, гражданская война-то не закончилась. Вот в чем дело-то. Чучело-то немецкого шпиона до сих пор у вас перед глазами, москвичи так называемые. И вы ничего не сделали. А как мы можем идти в будущее-то?
Ну, есть такая точка зрения. Ну, если вас не закончен, ну, воюйте. Что поделать?
Да, вот как, по-вашему, социальные контрасты в Москве бросаются в глаза?
Социальные контрасты, а я скажу. Дело в том, что есть огромное количество москвичей, причем именно коренных москвичей, работающих, подчеркиваю, которые получают по московским меркам очень скромные деньги и живут очень бедно. Зарабатывают по 15, 17, 20 тысяч рублей в Москве. При ценах московских-то, да, где поездка на метро 30 рублей. Я уж там не говорю, там на такси куда-то поехать, это вообще нереально. Вот есть огромное количество работающих москвичей, получающих, знаете, бедность работающих. Это всегда очень неприятно. Понятно, бедность пенсионеров тоже неприятна, но она понятна. Вот здесь непонятно, вот что делать с этими людьми. Это учителя, это врачи, это работники коммунальных сфер, да, социалка очень много. Те, кто не начальники, тянет на себе вот огромный вот этот пласт работы.
Бюджетников.
Да, да, да. Вот мне этих людей очень жалко, на самом деле. И о них не думал, что Лужков о них не думал, что как бы и Собянин о них не думает. Они как бы такие странные рудименты советской экономики. Ну как же, должны быть там социальные работники? Ну вот они есть. А сколько получает социальный работник? Кто-то задумывался? А очень мало получает. Работа не очень тяжелая, на самом деле. Вот этих людей, на самом деле, ну, как бы вот больше всего жалко.
Слушаем звонок, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Николаевич будет задавать вопрос Петру. Вот слушаю я, так сказать, грустный такой сегодня разговор. И вот о чем думаю. Думаю о том, что все, что делается сейчас в Москве, это делается не для жителей Москвы. Вы понимаете, так уж судьба сложилась после перестроечной, что все финансовые потоки, все миллиардеры, все сидели в Москве, все здесь крутилось, большие деньги, и, конечно, стало сюда стягиваться все люди, которые хотели что-то заработать. Сейчас здесь живет, по-моему, все миллиардеры, так сказать, и большая часть из этих там десятков тысяч миллионеров, которые там есть, все сейчас в Москве. Вот, поэтому это центр, где люди зарабатывают деньги. И поэтому здесь ничего не делается для того, чтобы здесь был город удобный, комфортабельный для жизни. Вы говорили про экологию. Дышать нечем, вода скверная. Тут все, никаким ни спортом, ничем не позаниматься невозможно. Бассейны, так сказать, вообще там недоступные для большинства людей. Поэтому вот эта совершенно ужасающая ситуация, когда этот город для зарабатывания денег, и причем эти деньги зарабатываются, они не вкладываются в страну, они уходят, бог знает куда, вы сами знаете, куда, где покупается недвижимость, и потом куда эти люди уезжают себе там на пенсию, так сказать, в Майами. Тот же самый Лужков, извините, его там дворцы и в Лондоне, и в Австрии. Да, так сказать, любитель Москвы. Как ее не любить, когда можно здесь заработать миллиарды, утащить их куда-то, а здесь будет полный развал. Ведь эта экономическая система, которая сегодня сложилась, она совершенно не жизнеспособна. Это развалится. И вы представляете себе, когда уйдут из Москвы финансовые потоки, во что она превратится? Чем она будет зарабатывать деньги, если вот только когда не будет здесь вот этих центров крупных компаний и вот этих оборотов крупных?
Спасибо.
Это же будет просто,
да,
черная дыра.
Ну, я абсолютно согласен с позвонившим. Я хорошо помню Москву своего детства, начало 80-х годов, когда это город был, который работал, зарабатывал. ЗИЛ, АЗЛК, авиастроение, вот часовой завод «Слава» в центре стоял, помните, там, рядом с Белорусской.
На Ленинградском проспекте.
Да, да, да. Это был работающий город. Это город, который обеспечивал сам себя. Это город, к тому же, был уютным для жизни. Сейчас город неуютный, дорогой, небезопасный, некомфортный. Да, это место, где зарабатываются деньги, но жизнь здесь очень неприятна в Москве. Вот я говорю как москвич, поэтому многие говорят, завидуют, вот мы хотим в Москву, там жить здесь очень некомфортно. Очень некомфортно.
Как по-вашему, вот полсрока прошло, полсрока впереди у Сергея Собянина. Досидит ли он до конца своего срока, или вот этот его недостаток, то, что он ничего не делает, все-таки бросится в глаза его покровителям в Кремле?
Ну, понимаете, это для нас с вами может недостаток, для меня это недостаток. А может, там наверху как раз это считается большим достоинством. Поэтому я не готов судить за Кремль. Это первое. Второе. Собянин недавно сказал, что ему кто-то намекнул, или вообще задал вопрос, я уже не помню обстоятельств, а вот будут выборы Мосгордумы через полтора года. Может, и вам тоже на один год раньше своих выборов пойти на перевыборы? Сказал, нет, я намерен до конца. Вот я считаю, что он зря так сказал, на самом деле. Потому что как раз именно выборы Мосгордумы станут праймерис для него. И вот сейчас складывается ситуация, вот так по внутренним ощущениям, что он эти праймерис не выиграет. Или выиграет такой ценой, что лучше бы он их не выигрывал. Путем откровенных фальсификаций и подлогов. Для Собянина, еще раз повторюсь, наступает непростая ситуация. Наступает ситуация, при которой стратегия ничего не делания и не принятия решений себя исчерпала. Плохо, если Собянин это не понимает. Реально плохо. Тогда судьба его будет печальна. Первый звонок прозвенит. Очень громкий уже не звонок, а гонг, можно сказать, на выборах в Мосгордуму. Ну вот, а дальше как бы будет еще хуже. В принципе, Собянину пора бы, так сказать, взяться за решение, за принятие решений, за распутывание клубка московских проблем. У него пока еще такие возможности есть, я считаю. Есть еще окошко возможности, который коридор, который сужается. Например, ему никто не мешал, кстати, опираться на муниципальных депутатов, которых в Москве всего 1800 штук с новыми территориями, 1550 было в старой Москве, из которых там 300 это оппозиционные независимые депутаты, вполне думающие люди. Это не директорат, который сидит ради галочки, а которые хотят что-то изменить к лучшему. И мы, скажу честно, без всякого как бы зазрения, мы протягивали руку мэрии. Мы говорим, у нас есть такие идеи, хотим мы это делать, хотим то. Несмотря на то, что у многих там явные противоречия идеологические с Единой Россией, с Собянин, ну, все равно хорошо, ради Москвы готовы это ложить в сторону. Нет, реакция не последовала.
А как, по-вашему, ощущается ли недовольство Собяниным как человеком, в чьем городе началась белоленточная революция прошлого года и который вот попустительствовал вот этому подъему протестного движения?
Ну, я думаю, нет, на самом деле. Потому что, опять-таки, Собянин в своей стратегии ничего не делания и не решания, значит, уберег ситуацию от худших для Кремля последствий. Поэтому я еще раз хочу сказать, это мы с вами оцениваем, что непринятие решения плохо, точнее, я оцениваю. А там, может быть, совсем по-другому на это смотрится, что непринятие решения – это плюс.
Да, но все-таки ни в одном другом городе такой не было такого подъема активности горожан.
А это... Подъем не был никак связан с Собяниным, давайте уж честно. Была фальсификация выборов масштабная. Люди вышли на улицу, недовольны тем, что им плюнули в лицо. Вот и все. К Собянину, кстати, никто из выходящих особо претензий-то не имел. Я был там, я видел этих людей, там, общался. Но Собянину как бы так параллельно была эта ситуация. И он от нее тщательно дистанцировался. Тоже не имел никакого отношения. Очень интересно, правда, велась мэрия. Значит, проходили представители мэрии Москвы. Я там сам ходил на эти переговоры. Очень себя вежливо вели, там практически на грани чего изволить. А вот сейчас, когда оппозиция потерпела крах, эта тема для отдельной беседы, почему потерпела, то он тут же изменился. Вы кто такие? Вы кто такие вообще? Что с вами разговаривать? То есть моментально слетела вся вот эта, так сказать, внешняя...
Лоск.
Да. Это, кстати, вывод на будущее. Да, как надо с этими людьми разговаривать? Разговаривать надо с позиции силы. Не хочу призывать к экстремизму. Сила, я имею в виду, когда с тобой много людей. Вот это сила.
Да, и судя по всему, вот если ситуация не изменится, такой разговор еще предстоит выслушать Сергею Собянину. Напомню, что сегодня мы с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы, который был у нас в прямом эфире, огромное ему спасибо за это, обсудили пребывание Сергея Собянина во главе столицы, итоги разочарования от его половины срока, которому я, честно говоря, не увидел ничего положительного в реакции Петра. Может быть, это так и есть.
Но я ожидал развития, понимаете? Я ожидал, что будет что-то развиваться, что-то происходить, но не происходит ничего. С моей точки зрения, это плохо.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.